Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина, это я. Сегодня у нас с вами 21 ноября, четверг. Мы сегодня выходим в четверг, потому что вот нам так удобно с нашим сегодняшним гостем. Мы сами хозяева своей судьбы. Слава богу, никакой телевизионной сетки перед глазами нет. Когда захотим, тогда и выходим. В Киеве 18 часов 1 минута. В Москве 19 часов 1 минута, у меня в Португалии 16 часов 1 минута. И мы начинаем наш эфир с Михаилом Шейтельманом. Миш, приветствую вас, здравствуйте.
Да, приветствую, Ксения, очень рад видеть, давно не виделись.
В Киеве Михаил Шейтельман, напомню тем, кто не знает, хотя я думаю, что весь YouTube ваш, поскольку очень большая аудитория вас смотрит, и спасибо за то, что вы не подводите, что вы выходите, несмотря ни на что. Я даже помню, какой это был эфир в начале, в первый год войны, когда чуть ли не со свечами, с фонариками выходили. Да? Но выходил. А сегодня Украина отмечает такой день, наверное, больше скорби, чем праздник, хотя он и называется «День свободы и достоинства». Он приурочен к двум важнейшим историческим событиям, которые повернули историю и судьбу Украины. Это первый Майдан 2013 года и революция достоинства. Первый Майдан 2004 года и второй Майдан 2013-2014 года. И я видела сегодня, как президент Зеленский подходил, скорее всего, к тому самому народному мемориалу со свечами в память о погибших людях, в том числе и на Майданах, и, конечно же, во время Большой войны. Начиная с 2014 года война ведется, это все знают украинцы лучше, чем кто-либо другой, и до сегодняшнего дня. Цена уже такая огромная. Такую жертву принесла страна, столько погибло людей и продолжает погибать. И вот сейчас мы стоим, судя по всему, на пороге какого-то перелома, не знаю, согласитесь вы или нет, как вы это ощущаете, поскольку очень много приходящих вокруг. Это и вооружение, и разрешение, это и попытка какую-то надежду возложить на новую администрацию Америки или, наоборот, не возложить, а попытаться быстрее что-то сделать. А с другой стороны, конечно, это украинское общество, которое, как ни крути, тоже человек, извините, да, оно тоже, человеческие ресурсы не бескрайние, они имеют свой конец. Как вот в этой точке сегодняшнего дня вы видите развитие дальнейшее?
Ну, во-первых, сегодняшний день, вот как День свободы и достоинства, он, в общем, действительно праздничный день, не в обычное время, не во время войны, потому что по поводу погибших на Майданах есть День памяти Небесной Сотни, это другой день. Поэтому это как раз День победы над диктатурой и так далее в обе этих революции. А сегодня понятно, что у нас все праздники фактически отменены, их никто не празднует, там нет выходных и так далее. И, естественно, отмечается это как День скорби уже памяти по погибшим воинам. Теперь по поводу перелома или не перелом. Да, мне кажется, что есть, хотя это может оказаться фальстартом, сразу скажу, но есть ощущение огромной эскалации. То есть когда вся эта кривая войны нашей, она всегда шла по пути эскалации, всегда, с самого первого дня. То есть первые три дня можно вынести вообще за скобки, ну, когда Россия собиралась за три дня и так далее, там все, это другая какая-то война была. Вот та война, которая началась, скажем, после разгрома россиян под Киевом и Харьковом, вот она начиналась как такая тихая, по чуть-чуть. А давайте там по чуть-чуть, давайте вот только на Донбассе немножко друг друга постреляем. А давайте попробуем вот там вот это село Пески взять, которое село Пески брали несколько месяцев. Песков население 2000 человек. И потом там Шойгу докладывал лично Путину, товарищ главнокомандующий Пески освобождены. Тогда вот такой масштаб был войны. Сейчас интенсивность во всех абсолютно смыслах, ее же можно посчитать даже математически, то есть она точно на порядок выше, чем была в 22-м году летом. Это мне говорят люди с фронта, например, потому что они, ну, ребятка там сидят под вот всем вот этим, что происходит. Они говорят, как выяснилось, тогда нам казалось, что это страшная, огромная, интенсивная война. Тогда мы фактически, говорит, сидели пили чай в природе, ну, вот в 22-м году. Потому что сейчас ты не можешь высунуть голову ниоткуда, тебя убьют сразу. У тебя над головой всегда как минимум 50 летательных аппаратов разных сторон. То есть ты все время сидишь, вот как бы должен все за всем этим следить. То есть это стала война таких настоящих искусственного интеллекта, там роботов, чего угодно. То есть выжить человеку очень сложно, высунуть нос практически невозможно. Дальше, если посмотреть, в Тротиловом, извините, эквиваленте, сколько чего взрывается, да? Чего отправляет Россия на Украину и что Украина на Россию. Тоже все это выросло на порядок, потому что тогда снарядов просто было мало физически. Украина, я думаю, летом 22 года за все лето потратила снарядов столько, сколько мы сейчас за день выпускаем по России. Потому что Европа нарастила производство, Америка стала передавать все эти бомбы, там, ракеты. Вон только что за 5 минут до нашего с вами эфира вышла новость. Без, ну, у этого нет основания, у этой новости. Но, тем не менее, это впервые такое, что некий представитель Минобороны Украины, безымянный, заявил, что Украине передали томагавки уже. Да? То есть это как бы еще один этап, да, вот этого вот всего. Ну и ракет, про которые сегодня мы наверняка там поговорим, которая упала на Днепр. Вот, то есть вся эта эскалация военная. Эскалация политическая, безусловно, ежедневная. Ведь вот летом 22 года весь мир был готов дать заднюю. Если бы Путин сказал, ну да, погорячился, давайте обратно Крым, там Донбасс, все бы сказали, ну да, действительно, прости, братан, ничего личного. Сейчас уже все, Путин в розыске, все они в розыске, там, ну уже нет обратного хода у этой всей истории, что путинская Россия снова будет везде представлена, ездить на все форумы, там, это все уже тоже нельзя откатить назад. Украинский народ, который, вы знаете, я смотрел сейчас опрос на тему ненависти к, ну, понятное дело, в связи с разными заявлениями, вот ненависти к России и к российскому народу. И летом 22 года, когда уже несколько месяцев шла война, этот уровень был гораздо ниже, чем сейчас. Просто гораздо. И понятно почему. Потому что тогда на фронте погибли, ну не знаю, 10 тысяч человек, например, или меньше. Ну 10 тысяч я не беру, там не полномасштабную войну, там уже 10 тысяч погибло за 8 лет. Но к 22 году, к лету погибло несколько тысяч человек. А сейчас это уже не небесная сотня, а небесная сотня тысяч, ну, грубо говоря, да. А это означает, что у каждого в семье есть потери. Просто вот у каждого в семье есть потери. И тоже, это нельзя вернуть больше вот там. Раньше можно было сказать, мы хотим, чтобы сейчас с Россией помириться, и через 5 лет мы будем жить в мире и согласии, а через 10 там запустим прямое авиасообщение. А сейчас этого нет, это невозможно. Потому что сейчас из тех, кто остался в Украине, я думаю, что единственное желание – это не помириться, а вот просто уничтожить ту землю, которая находится на северо-востоке от Украины. Это тоже эскалация, это тоже эскалация. Поэтому да. И сейчас, смотрите, нам передали это оружие, нам дали это право куда-то стрелять. После этого удара этой межконтинентальной ракеты нам дадут что-то еще. Ну, это точно дадут что-то еще. Вот я почему готов поверить в томагавки, потому что это может быть ответом на межконтинентальные баллистические ракеты. Ну и Трамп, конечно, все это тоже все это возбуждает, заводит. Все понятно, что при Камале Харрис мы могли еще долго колупаться. А сейчас наступит какой-то такая высшая точка, что ли, где-то в феврале-марте следующего года.
Ну, тем не менее, вот возвращаясь к настроениям. Вот, тут вообще, Михаил, согласитесь, несколько логик существует, которые друг с другом пересекаются, противоречат друг другу, сталкиваются. Или в какой-то момент они в одну точку сходятся. Логика политиков, логика тыла во всех смыслах, то есть общественных настроений в городах и на той части территории Украины, которая все-таки не является зоной боевых действий, да, и логика войны. Вот я сегодня слушала совершенно потрясающее, душераздирающее интервью Игоря Волобоева, нашему с вами дорогому товарищу Вадиму Родионову на Грэмми. И понимаю вот по его состоянию, что это та грань, на которой находится человек из окопа, и у него совсем другой взгляд, у него совсем другое миропонимание, другая оптика, и она вообще не совпадает ни с чем. Не то, что там с точки зрения какой-то российской оппозиции, а даже с точки зрения и, может быть, и украинского общества тоже, мирного общества, общества тыла. Вот насколько здесь вот эта искра, насколько она сегодня ну, разводит, раздирает ситуацию внутри Украины, я имею в виду?
Да не особо, честно говоря, раздирает. На самом деле высокая, удивительно для конца третьего года войны, степень консолидации общества очень высокая для конца третьего года войны. Понятно, что мы не можем сравнивать свое начало. Но начну с фронта, потому что тут у меня меньше всего знаний. Естественно, нет никакой статистики. Естественно,
да, мы ссылаемся только на людей, которые оттуда.
Конкретный человек, да, мы не можем там провести опрос. Но вот есть несколько людей на фронте, с которыми я общаюсь постоянно. Да, вот уже все это время. Сначала кто-то писал, потом стали приезжать. Они же приезжают в командировки в Киев, прямо вот те, кто с фронта. И, в общем, некое единство в чем, ну, то, что я слышу. Они, эти люди не военные, в смысле, не всю жизнь посвятили войне. Это люди, которые были мобилизованы в какой-то момент или пошли добровольцами, но не кадровые военные до войны. Они говорят, ну как, мы же воюем просто. В смысле, у нас нет другого варианта, мы ничего не обсуждаем. То есть они не приходят никогда, ни разу ко мне, ни с чем политическим. Даже мне один парень рассказывал, у нас как бы политика запрещена на фронте. Самими нами, не в смысле нам кто-то запретил. Вот у нас традиция, говорит, в подразделении между собой. Если кто-то сказал хорошее слово о Порошенко, он должен тут же взять и сказать хорошее слово о Зеленском. Но это у них такой юмор, да, фронтовой. Если ты сказал что-то плохое про Зеленского, скажи плохое про Порошенко. Ну, так они воюют. Ну, я их понимаю, да, потому что у них война – это как такая тяжеленная работа. И они так обучают новых. Приходят новые ребята на фронт. Сейчас же приходят не добровольцы, сейчас приходят мобилизованные. Но какие? Там, знаете, показ по телевизору, как поймали, засадили в автобус, там насильно. Таких процент, 2%. 98% людей, которые сегодня попадают на фронт, это люди, которые не хотят на фронт, но им прислали повестку, они пошли. Потому что, ну как, закон, а куда я денусь?
Как в Израиле, да?
Да как? Нет, в Израиле хотят. В Израиле хотят. Очереди в боевые части, там вот это все, люди все бросают. Нет, никак в Израиле, нет. Угу. Вот именно главное, опять, у меня есть некоторое количество знакомых, которые за последние там полгода пошли на войну. Это люди, которые не собирались в жизни идти на войну. Им пришла повестка, и они со словами, ну что, мои одноклассники пошли, мои друзья детства пошли, если я сейчас не пойду, я их потеряю. Ну, можно попытаться бежать, откупиться и так далее, но тогда я не смогу ни с кем общаться больше. Я потеряю свою страну, свое место в этой жизни. Это люди не хотят, не умеют воевать. Но дальше, как вот все мне рассказывают, они привыкают очень быстро. Вот у меня есть реально знакомый, который через два... Он поехал, учился, ну, учебка, в смысле, вот так же, да, там месяц-два, по-моему. И дальше его посылают на прям первую линию. Он получает ранение сразу, там, через неделю. Но не тяжелое, но такое, что попадает в госпиталь. Он сейчас рвется на фронт из госпиталя. Прям реально, да? Человек, который провоевал неделю, там, ну, может, две, не знаю, не помню точно. Вот, и общее настроение, что человек приходит весь перепуганный, а его быстро обучают, и через две недели каждый находит свое место. Это то, что мне ребята рассказывают. И я тоже, я это все понимаю. Я сам в армиях в двух служил, в одной долго. Ты приходишь весь там, маменькин сыночек, весь перепуганный, а через две недели ты просто находишь свое место в этой армии и, в общем, понимаешь, что везде жизнь. И на фронте такая же жизнь, в принципе. Ну, нелегкая, ну да. Вот. Теперь, поэтому там такое, мне кажется, настроение. У нас настроение то, что в тылу, ну, я же как бы в тылу сижу. Да. И нам все время пытаются насадить разными способами, разные люди, что, дескать, здесь ведь внутренний политический кризис. Но чтобы об этом говорить, нужно его увидеть в цифрах. Вот тут, извините, я не готов говорить, что есть внутриполитический кризис, пока я не увижу его в цифрах опросов, настоящих. И опросов гуляет, как мы знаем, много. Но я же старый политтехнолог, во-первых. А еще самое ужасное, что я 10 лет учился математике в двух разных университетах, в одном даже ее преподавал. Причем моим коньком всегда была статистика, теория вероятности и комбинаторика. То есть вот я одинаково успешно умею манипулировать опросами и разоблачать манипуляции опросов. Поэтому есть некоторое количество приемов, при помощи которых можно понять, насколько на этот опрос можно полагаться. Первое – это преемственность этого опроса. Вот у нас есть в Украине агентство «Рейтинг». Оно проводит опрос раз в месяц. Одинаковый. То есть все вопросы всегда одинаковые. Соответственно, когда ты берешь его опрос этого месяца, ты точно знаешь, что было в прошлом, позапрошлом, год. В любом месяце ты это видишь. И ты не поверишь, если он наврет, потому что должна быть логика, должна быть динамика, она должна быть объяснима, почему это появилось. Вот почему рейтинг Зеленского потерял почти, ну, между 10-15% за первый месяц этого года. А больше такого падения не было ни разу, а в первый месяц этого года был. И ты думаешь, ну, понятно, почему, потому что он Залужного уволил. Mm-hmm. Вот это минус 10-15%. А в других местах, ну, нет таких падений. Вот сейчас за последний год рейтинг Зеленского вырос. То есть вот после падения постзалужного, так сказать, с января он вырос там немного, на 5%. Но вырос. Ну, ты смотришь эту логику, вот она есть. Да, она такая. Поэтому, когда я слышу, иногда вдруг приходит какой-то там, как гром среди ясного неба, вот как вы вынесли в заголовок, наверное, до этого нужно дойти, да, вы вынесли в заголовок, а мне уже зрители написали, Михаил, готовится провокация, написали. Потому что у вас...
Вы их успокоили.
Нет, ничего не говорил, не надо, я пошел готовиться, аргументацию готовить.
Да-да-да.
В заголовке что-то такое, что типа там, то ли половина...
Половина украинцев за перемирие.
Да, половина украинцев за перемирие. И как мне написали, там даже без знака вопрос. Значит... Этот опрос мне уже предлагали обсудить, предлагал Вадим Родионов как раз, упоминаемый вами в Грэмме, но он тогда, это было буквально, сегодня у нас 4, значит, было вчера, он это увидел во время нашего стрима. И говорит, а вот такой опрос пришел из Грэмма, вот такая новость. Я говорю, знаете, это не вписывается ни в какую статистику, которую я знаю, поэтому мне нужно, чтобы это обсуждать, мне нужно это прочитать. Вот Я сразу вам скажу, что это не вписывается во все остальное, что у нас есть, всю картину мира.
Я тоже удивилась, честно вам скажу. Там они 52% за, да, так или иначе, за мир, да, за перемирие.
Именно. Именно так, именно так. Но я, во-первых, прочитал, что пишет Гэллоп. К сожалению, Гэллоп не дает первоисточников. То есть он не дает, какие задавались вопросы, он этого не дает. Не дает там распределения и так далее, как обычно дают украинские агентства, рейтинг и так далее. Но, тем не менее, информация, которую я получил из него, меня вполне удовлетворила. И я скажу, что он не врет, Гэллоп, абсолютно, все правда. Но давайте так. Как формулируется вопрос? Скажите, вы за то, чтобы воевать дальше? Или за то, чтобы сейчас немедленно остановить войну в результате переговоров? Вот там прямо так, что это типа negotiable peace, то есть как бы мир, достигнутый в результате переговоров. 52% отвечают, мы за немедленный мир, достигнутый в результате переговоров. А сколько-то отвечают, нет, за то, что не 48, а меньше, говорят, продолжать войну, и сколько там не определилось.
38. Сколько?
38.
Но если спросить у меня, Михаил, вы за то, чтобы переговорами немедленно остановить войну или воевать дальше? Я скажу, ну, конечно, за то, чтобы переговорами остановить войну. Если мне задать следующий вопрос, а какие будут ваши требования на переговорах? Ну, простые. Вывод российских войск со всех оккупированных территорий, выдача всех военных преступников россиянами и выплата всех репараций. Ну, это базовое, да? А дальше мы начинаем разговор о как отобрать у России ядерное оружие и так далее, и так далее. Ну, это уже следующий разговор. Но сначала вот так. Это базовая, как бы, наша карта предложений. Так вот, когда человек отвечает на вопрос, он так в том числе тоже думает. Эти люди тоже включены в те 52%. Включены, я же проверил. Потому что следующий вопрос, который задает Гэллоп, это следующий. А скажите, а готовы ли вы ради вот этого самого перемирия уступить России территории? И дальше он говорит, и вот тут, я думаю, многих, кстати, кто читал это, могло сбить. Да, говорит Гэллоп, 52% готовы. Но это другие 52%. Это не те же самые 52%. Это 52% от 52%. То есть 52% говорят, мы за немедленное перемирие. Из этих 52, от них 52 говорят, и в рамках этого перемирия, чтобы оно было достигнуто, мы готовы поступить с какими-то территориями. А дальше включается математика 10 класса математической школы или первого курса любого университета, где преподавали математику. Мы просто умножаем 0.52 на 0.52. И получим мы, по-моему, 73. Ну, короче, 52 умножить на 52 – это 0.27. То есть 27% готовы к перемирию ценой, ну или миру, ценой передачи россиянам территории. 27%. И эта цифра меня не удивляет, потому что ее я так и знал, что у нас примерно четверть готовы отдать территории. И с ней я согласен. Это правда. Это совпадает с другими опросами. Угу. Я сейчас тоже вам приведу. Значит, в этом же опросе Гэллопа, например, это же математический фокус, но прям настоящая правда. Помните, в школе учили решить это уравнение двумя способами. И вам нужно было прийти к одному результату. В конце, значит, вы правильно решали. Вот вам второй способ. Беру агентство «Рейтинг», украинское. Опрос по заказу, внимание, Международного республиканского института. То есть это республиканская партия США заказала опрос. Это вот не Кремль, не Госдеп, не украинское правительство, да, республиканская партия США заказала опрос агентству «Рейтинг». И там задался вопрос, верите ли вы в победу Украины? 88% заявили, что да. А раньше верили 90 с чем-то, а сейчас 88. А вот агентство Гэллоп, вот в этом самом опросе, о котором мы говорим, задает вопрос, для вас победа Украины – это что? Значит, из этой штуки 81% в Гэллопе говорят, победа Украины, если мы вернем все территории.
Сколько?
71. 81. 81 говорит, победа Украины, это если вернем все территории. Остальные 19 говорят, нет, достаточно там других каких-то мер. И дальше я умножаю эти 0.81 на 0. То есть тех, кто верит в победу, умножаю на тех, кто победой считает возврат всех территорий. И волшебным образом я получаю, что 71% не готов отдавать территории. Там у меня вышло, что 73 не готовы, а здесь что 71. То есть я взял два разных опроса, скрестил их, и все сходится. И у меня цифры, вот они примерно такие, реально. То есть у нас примерно четверть, ну, будем говорить так, да, чуть меньше, может быть, люди, которые готовы уступать территории. Но дальше, как честно говорит Гэллоп в своей этой бумажке, мы не спрашивали, насколько, сколько именно отдавать-то готовы. Только Крым или что? И вот когда мы дойдем до предложения Путина, то есть то, что сегодня лежит на столе с российской стороны, что отдайте нам Херсонскую область, Запорожскую и так далее, и так далее, мы получим 4%, которые готовы это отдать. 4%. Ну вот.
Абсолютно все правильно вы разложили, и возвращаясь к началу, да, конечно, это как раз из области манипуляций. И то, что вы привели пример по поводу так называемого политического кризиса, который в Украине присутствует, что якобы это вот проблема, да, и второе, то, что большинство украинцев готовы садиться за стол переговоров и принуждать к миру не только Путина, но и Зеленского, может быть, и ценой отказа от каких-то территорий. Давайте тогда я вас так спрошу, как политтехнолог. Кто автор? Кто автор этих нарративов? Потому что совершенно очевидно, это не просто так. Это явно подготовка такого вот мирового общественного мнения, да, вот этого какого-то... Мы все приходим к некому консенсусу, наконец-то. И вы, конечно, и мы, да? Кто автор?
Ну, здесь надо искать только того, кто заинтересован, потому что как? Вот когда я смотрю на вопросы Международного республиканского института, я знаю эту организацию, она уважаемая, солидная, существует там десятилетиями, если не столетиями, кстати, да? Mm-hmm. И я понимаю, что эти люди, ну, вот они заказали и хотят видеть правду, вот, чтобы им выдали правду. Поэтому, когда я читаю это исследование, сделанное по этому заказу, то я и вижу, в общем, ту картину, которую я наблюдаю везде, и во всех реальных опросах, и на улице, и везде-везде, что вот эта четверть, там, чуть меньше четверти людей, которые считают, что надо как-то сейчас замеряться любой ценой, и три четверти, которые против этого. И дальше по всем позициям вижу то же самое. Ну, вот вы знаете, там в этом опросе, я сейчас просто приведу пару цифр из опроса Riot, но это, господи, Международного республиканского института. Ну, например, вы за то, чтобы поднять налог на войну с 1 до 6%, до 5%. Больше, чем две трети за это. Угу. Больше, чем две трети. Дальше вопрос. Как вы считаете, мобилизация в Украине недостаточная, чрезмерная или в самый раз? Так вот, чрезмерной мобилизация в Украине считает 20%. Чрезмерной. Угу. Остальные либо считают достаточной, либо недостаточной. Вот, понимаете, да? Это IRI, вот эта картина, которая видна. А когда Гэллоп, значит, у Гэллопа не написано, всего одна вещь была в этой бумаге, которую они опубликовали. А кто заказчик?
Вот-вот.
А, вот. А заказчика нет. Потому что агентство рейтинг проводит исследования и так, каждый месяц. У нее есть заказчик, нет заказчика. Это называется омнибус. Когда ты исследование проводишь, кто-то тебе заплатил, ты ему дал больше данных. Не заплатил, не дал ты ему данных. Но ты проводишь всегда. Да, и так делает и рейтинг, как МИС, там, ну, наше украинское агентство. Гэллоп не проводит каждый месяц исследование. Он вдруг почему-то сейчас провел это исследование, как они пишут, по-моему, сентябрь-октябрь этого года. Так кто ж тогда его заказывал, чтобы вот таким образом именно предстали эти самые результаты? Ну, конечно, это из России исходит само собой, как бы, ну, и россияне этим занимаются постоянно. То есть, во-первых, у них есть просто были до войны левые агентства исследовательские в Украине. Ну, их, понятное дело, отсюда убрали. Но они были, их было много. Ну, просто мы знаем, что у нас есть три вот, то, что называется, надежных агентства, которые, в принципе, все на них ориентируются, все им доверяют, плюс-минус там. Кто-то кому-то больше, кто-то кому-то меньше, но они известны, у них репутация десятилетиями выработанная. И, кстати говоря, всегда совпадает то, что они говорят перед выборами, с тем, что потом показали выборы. То есть, как бы эти люди профессионалы, о чем это говорит. А когда вдруг появляется Гэллоп, неожиданно, как гром среди ясного неба, значит, кто-то ему заказал. При этом, является ли Гэллоп манипулятором? Нет. Гэллоп же все цифры, вот, я их сажусь и читаю, они все есть. Ну, вам же в заголовок почему-то вынесли другую цифру, да, вот смотрите, 52% готовы, вот, 52% готовы поступить с территориями. От кого 52%? Ах, от тех, кто готов к переговорам. И того получаем. Вот и все. Конечно, Россия очень серьезно работает. Очень серьезно. Количество заголовков. Я просто целыми днями занимаюсь разоблачением заголовков в основном. Ну, потому что людей это встревожит, если это вдруг действительно попало куда-то. Мое любимое издание в этом смысле «Медуза», которое, очевидно, в нем оказываются заголовки не просто так. Ну, например, привожу пример конкретно. Я сейчас не вспомню дословно текст, но написано «Нью-Йорк Таймс», двоеточие. И дальше что-то примерно такое, что все, Украине конец, там, она проигрывает войну. «Нью-Йорк Таймс». Я иду на сам «Нью-Йорк Таймс» и, собственно, читаю саму статью. Есть ли там эта фраза внутри статьи «Нью-Йорк Таймс»? Есть. Но она является заголовком в «Нью-Йорк Таймс»? Нет. Нет, там вообще другой заголовок. Разные стороны по-разному оценивают перспективы Украины и России. Заголовок, например. Дальше внутри текста написано, а вот советник Кремля там чего-то считает, что Украина эту игру... Вот, а там это выносят в заголовок. Слова конкретного человека.
Это принцип придумывания заголовков на YouTube-каналах. На всех видео.
Нет, в данной ситуации, нет, если хотите, нет, это два разных жанра. Этот жанр, который я описал, это как мы сделаем манипуляцию. Потому что понятно, что 90% людей не почитают ничего, мы сманипулируем. Нет, на YouTube-каналах принцип кликабельность. Там другое. Там нужна интрига, чтобы была, а не манипуляция. Тут наоборот, заголовок должен быть таким, чтобы человек не стал читать дальше.
Но в его голове остался как бы главный.
Конечно.
Да?
Когда я напишу, что 52% за то, чтобы отдать территорию россиян. Все-таки, ну понятно, что дальше идти, что читать-то? Там же все написано в заголовке, факт есть. И такой ролик зачем смотреть? Он уже готов. А вот в ролике выяснилось, сколько процентов украинцев готовы отдать территорию россиянам. Вот это был бы кликабельный.
Ну, тут можно много приводить различных примеров, к сожалению, из самых разнообразных, независимых, говоря без всякой иронии, без сарказма, средств массовой информации или, например, принадлежащих Госдепу США. Понимаете, они тоже очень часто идут на поводу, не знаю, у кого или у чего, но пытаются оставаться над схваткой. И поэтому не называют бомбежки... Называют бомбежки взрывами, взорвалось, были взрывы, взрывами уничтожено. Какими взрывами, кто эти взрывы устроил?
Прогремел это взрыв, очень... это моя любимая. Из rbk.ru. Да, в Днепре прогремел взрыв.
Прогремел.
Такие вот уже прогремел.
Да, но давайте еще по поводу опроса, хочу вас вернуть к вашему опросу. Да. Вот смотрите, вы у себя в Телеграм-канале пишете. Простой, но очень сложный вопрос. Вы за перемирие или против? Я только, значит, думаю, сейчас я отвечу. Потом думаю, а я не знаю. А на каких условиях я хочу спросить? Понимаете, прежде чем нажать, за что я? Да? Поэтому здесь тоже, я вижу, что здесь против перемирия, в принципе, подавляющее большинство вашей аудитории.
73% из 11 тысяч опрошенных. Да.
И по поводу территории, тут вообще яснее ясно, 84% никаких территорий не отдавать. Давайте так, Шлосберги нам с вами скажут, вы за войну до последнего украинца, вы хотите, чтобы гибли люди. Вы хотите, чтобы танки пошли по Красной площади и синий-желтый флаг развивался над Кремлем? Этого не будет никогда. Никогда Украина не победит в этой войне. Это я цитирую приблизительно вот эти вот все нарративы, которые распространяют люди типа Льва Марковича. Что можно им ответить?
Да, пункт первый. Значит, начну там насчет до последнего кого, но я точно... До последнего российского военного я всегда был бы за, но мы тоже туда не идем, это все никому нереально тоже и не будет, скорее всего. Даже Вторая мировая не была войной до последнего немецкого солдата, все-таки немецкие солдаты потом сдались в плен. Первое. Вот я, например, ни за что не отвечу на вопрос вслух никогда. Я за перемирие или против. Ну, просто потому, что вы правильно и сказали. Причем не только по той причине, потому что в ней не указаны все дополнительные условия. Не только по этой причине. Например, мне сегодня придут и скажут. Михаил, смотрите, замечательные условия предложили сегодня для перемирия. Россия отступает к границе, ну, не 91 год, так слишком очевидно, да, а, скажем, к линии 24 февраля 22 года. То есть оккупирован Крым, оккупирован Донбасс. Украина не признает при этом эти территории за Российской Федерацией. Но Украина, там, не знаю, обещает 20 лет не вступать в НАТО и там снизить количество танков. Ну, например. Я отвечу очень просто. Смотрите, чтобы отвечать на вопрос, нужно ли это Украине, безопасно ли это для Украины, нужно быть всего-навсего либо входить в политическое руководство страны, либо в военное руководство страны. По-другому ни у кого больше всей картины мира, извините, нет. Потому что мы получаем информацию, когда она случилась, то есть когда нам передали, дали разрешение бить на 300 километров в Россию, мы получили эту информацию. Я, например, не знаю сейчас, сидя здесь, что именно мы вчера уничтожили в Курской области. Да? Я не знаю. А Зеленский знает, и Пентагон знает, что мы там уничтожили, и насколько это важно там для войны. Я не знаю, вот честно не знаю, сколько, например, ракет, даже Атакамс есть на складах армии США. Этого не знает никто. А это огромная разница. Если их там 10 тысяч, что возможно, тогда нам из них могут передать 3 тысячи, что возможно. Это одна картина войны. А если их там всего 300, то это другая картина войны. И я этого не знаю. И я не знаю, например, моральный дух войск и так далее, то, что знают военачальники по-настоящему. И я не знаю, вот то, что они сейчас отступают на Донбассе. Это отступление с целью такой или с целью вот такой? Поэтому вмешиваться в этот процесс, говорить, надо так или надо так, я не могу. Я могу быть другим совершенно человеком. Я всего лишь говорю, на чем надо настаивать, а на чем не надо настаивать. Вот это разные вещи. Да, я говорю, смотрите. Например, если наше политическое руководство решит, что надо сейчас замораживать конфликт, ну, скажем, по линии фронта, без передачи территории россиян, то я скажу, настаивать надо вот в первую очередь на одной вещи, в первую самую очередь, на санкциях. Как ни странно, это главный ключ. То есть, если санкции остаются, это значит, что территории потом вернутся. А если санкции за это с России снимаются, это означает, что территории там на десятилетия остаются у России. Вот ключ. Вот это нужно, вот об этом нужно думать и на это нужно смотреть. А не на все остальные там вот эти рассказы на 10 лет заморозить членство в НАТО или на 15. Да какая разница? Вот прям какая разница? Вот это не важно. А вот будет ли контингент введен сюда, натовский или французский, неважно, который будет стоять до линии фронта, это важно. И вот есть важные вещи, а есть неважные вещи. И вот это главное, что нужно отделять одно от другого. Опять, когда людей пытаются сбить с толку, их пытаются перенаправить их внимание на какие-то не самые важные вещи. Я вам даже больше скажу, сейчас самую крамольную мысль. Ну вот, например, про теоретически, предположим, что условие такое. Мы отступаем отовсюду, кроме Крыма, но за это вы Крым прям подписываете бумагу, что это теперь Российская Федерация. Вот это можно или это все, или это конец? Да на самом-то деле, по большому счету, нет, я даже не буду это вслух говорить, но какие последствия у подписания такой бумажки? А никаких. Потому что в этот момент, в тот день, когда Украина скажет, что-то нам не понравилось это все, она идет в трибунал ООН и говорит, подождите, есть Венская конвенция о международных соглашениях, которая говорит, что если международное соглашение подписано под угрозой применения силы или при применении одной стороны силы, то это соглашение считается ничтожным. То есть пока российские войска находятся на территории Крыма, например, такое соглашение Украина протестовывает легко. Говорит, нет, мы подписали, потому что было применение силы. Извините, нас вот бомбили, это недействительный договор. Поэтому он ничего не стоит, ноль. Дальше, а по Конституции Украины такое соглашение, что кто может его подписать? А никто. Имеет право президент Зеленский такое подписать? Нет, не имеет. Имеет право Верховная Рада изменить Конституцию и решить, что Крым теперь не Украина? Не имеет. Не имеет, потому что это все заложено в Декларации независимости Украины. То есть надо заново переучреждать государство для этого. Ну, это же не будет никто делать. Итого, бумажка такая ничего не стоит, как Будапештский меморандум, понимаете, на сегодняшний день. Вот это тоже важно понимать, что когда мы говорим, что кто-то что-то признал, в современном мире после 1945 года никто и нигде силой не смог получить никакую территорию, присоединить к себе. Законно. Никто. Почему? Потому что нет юридического механизма. Его просто в принципе не существует. Вообще никакого.
Мы с вами не учитываем еще один важный фактор. А ответить надо прежде на вопрос, а можно ли вообще доверять каким-то договоренностям с Владимиром Путиным? В принципе.
Нет, Ксения, ну, конечно, нет. Я сразу исхожу из реалии. Это, знаете как? Я объясню. Ну, пример. Меня спрашивают, скажите, вот назначен Майк Помпео госсекретарем США. Это же ужасно для Украины. Я говорю, нет, это прекрасно для Украины. Ну как же? Ведь он же за то, чтобы усадить за стол переговоров там и так далее. Подождите. Если бы мы с вами разговаривали 4 ноября этого года, и меня бы спросили, Майк Помпео, это хороший госсекретарь для Украины? Я бы сказал, плохой. Хороший госсекретарь – это вот этот и этот. Да? Потому что я выбирал бы из всех возможных госсекретарей. А 6 ноября я выбираю только из тех, которых в теории может назначить Трамп. Потому что у Трампа есть политик. Вот в рамках этой политики Трампа кого он может назначить? И снова я беру 10 штук, и из 10 Майк Помпео лучший госсекретарь. Так и здесь. Мы же не говорим о том, что мы собираемся кому-то верить. Это вообще смешно. Просто, ну, как бы, понятно, что никто не... Слушайте, где же я это слышал, эту ужасную вещь? Вот я вам скажу, я вспомнил. Это меня потрясло в одном интервью. Интервью, вы будете смеяться, нашего любимого, наверняка, я не знаю, как вы относитесь, моего любимого Роднянского. Конечно. Дудю, по-моему, да? По-моему, это было интервью Дудю, или кому он там недавно давал интервью?
Да-да-да, большое, да-да-да. Там про Украину много было сказано.
Да, и он говорит, и он рассказывал о том, что чувствуют украинцы, о чувствах украинцев. Украинцы чувствуют боль. Это правда? Да, правда. Украинцы там чувствуют еще, не помню что-то. Это правда? Правда все было. И тут он говорит, вы поймите, украинцы не доверяют. Я сейчас думал, вот я когда это услышал, у меня же как бы мозг, как искусственный интеллект, выстраивает продолжение фразы, да? Я думал, сейчас скажут, не доверяют там Байдену, Трампу, не знаю, НАТО, Будапештскому меморандуму. Не доверяют политическому руководству России.
Это говорит Роднянский?
Да, я такой в смысле. А что как бы, ну, это прямо вот, ну, да. Это...
Ну, он как бы так, как интеллигентный человек, может быть, не мог применить других слов.
Вот, понимаете, то есть не хотят повесить все политическое руководство, а не доверяют. Но это ж, а в этот момент выстраивается другая картина. Сразу Дудь начинает совершенно другое обсуждать. Потому что на самом деле Роднянский, вот именно как вы говорите, как интеллигентный человек, или как, ну, скажем, не самый большой экстремист, да, из нас всех.
Ну, да.
Он в интервью не сказал одну вещь. Я вот прям проводил стрим на эту тему, что не сказал Роднянский. Угу. Потому что он не сказал одно слово всего. Он не упомянул слово «ненависть». Вот он его не упомянул, и это поменяло всю картину. И Дудь поэтому разговаривал совершенно про другое, не про то, что имело смысл разговаривать. Он не сказал, что главное чувство украинцев – это не боль, это ненависть. Это главное чувство. Почему вот 75%? Вот смотрите, даже эти 52%, давайте так, который сегодня выдал Гэллоп, что 52% за то, чтобы немедленно прекратить войну. То есть получается, остальные 48% против, даже если нам все вернут. Все равно, нет, мы хотим их всех убить, мы не хотим с ними разговаривать. 48%. Представляете, уровень ненависти, да? И вот уровень ненависти в каждой семье, в каждом доме, в каждом человеке. Меня потрясающе, там есть компания «Интеллигентные женщины», они все профессора киевские, такие старые киевские интеллигенции. Они когда пьют, у них тост только один, чтобы сдохло погано и дальше слово. Угу. Вот, понимаете? Этот уровень ненависти невозможно измерить, невозможно оценить. И когда он ее выкидывает из этого уравнения, господин Роднянский, да, потому что, ну, он же разговаривает с Дудем, он не может этого сказать-то, да, в силу своих чувств, то сразу меняется картина, как будто бы мы всерьез с ними там о чем-то обсуждать собираемся. Как будто бы тут можно хоть одному слову поверить. Ну, конечно, нет. Конечно, мы собираемся потом все отобрать обратно. В любом случае. Никто не собирается устанавливать добрососедских отношений. Об этом не идет речи. Просто не идет речи.
Тут такая штука. Да? По поводу ненависти и вообще отношения украинцев к русским, к россиянам, к дорогим и прочим, к хорошим и к плохим. Здесь, к сожалению, тоже этот факт, который никто не хочет признавать из хороших русских, из наших товарищей, в том числе общих, что мы все разные, и не надо распространять эту ненависть на всех. Это не так. Это плата, которую несет российское общество, в том числе и гражданское общество, и будет нести. И пока это не поймут, никаких разговоров быть не может. Я вот не знаю. Я все время, как мечтатель, думаю о том, как Украина, украинское гражданское общество, украинские политики могут использовать вот этот потенциал, переходим к другой теме, который мы условно называем российской оппозицией, российской эмиграцией. Может ли эта субстанция или это сообщество принести какую-то пользу Украине? Если да, то в чем? И готова ли Украина эту помощь принимать от них, от нас, скажу так?
Ну, к сожалению, очень мало. Во-первых, когда мы говорим там о ненависти, я ж точно не, как вы догадываетесь, не ненавижу всех, да, россиян, там, русских и так далее, уж точно. Я точно не из этой когорты, и мало того, постоянно, может, я из-за этого теряю огромную аудиторию, потому что я все время настаиваю, что нет, давайте разделять всегда, как вы посмотрите. Да? Есть такие люди, но давайте разделять по-честному. Говорю я все время. Вот не в смысле там в России большинство против войны, а в штуках, давайте посчитаем, в штуках. Да, а в штуках выясняется, что 3,5 миллиона человек работают на военных заводах. 3,5 миллиона. 3,5 миллиона россиян работают на военных заводах. То есть создают орудия для убийства украинцев. И они это знают, что они это создают. У них же нет сомнений, для чего они делают эти бомбы, снаряды и так далее. Значит, а до начала войны, кстати, работало 2,4 миллиона. То есть 1,1 миллиона – это новые люди, кто-то пошли в эту сферу. А 3,5 миллиона, а семьями – это же больше 10 миллионов, правильно? И это только военная промышленность, непосредственно. Это мы не взяли армию, в которой 2,2 миллиона, а семьями – это 8 миллионов. Это мы не взяли там, не знаю, тех, кто кормит армию, вот прям физически, поставки, да? Тех, кто куча там отраслей, там нефтянка, которая... финансируется это дело. Сбербанк. Все работники Сбербанка сегодня финансируют убийство. Да? Они это знают. То есть каждый, кто работает в Сбербанке, сегодня финансирует убийство. Я не говорю, что каждый, кто платит, кстати, налоги в казну России, это не так. Потому что, ну, человек получил пенсию, так он ее от России же и получил, там, с нее же и заплатил налоги, весь круговорот рублей в природе, он никого не влияет. Но вот если ты работаешь в Сбербанке, ты работаешь на военную машину. Потому что у тебя половина, когда у тебя половина бюджета, это военный бюджет, то ты работаешь на военную машину, а ты государственный банк. Поэтому надо разделять. Ну и выясняется, когда посчитаем по-честному, что есть десятки миллионов людей, которые действительно, скорее всего, против войны и против Путина. Но это десятки миллионов, тем не менее. Да, это там, 100 с лишним миллионов за, а десятки миллионов против. Вопрос, вы говорите, как это использовать? В начале войны тут прям все изменилось за 3 года очень сильно. И, к сожалению, некоторые люди, когда Яшин сел в тюрьму и Карамурза сел в тюрьму, то ведь картина мира была другая. Тогда и в Украине все рассчитывали на российскую оппозицию. У меня каждый день все вопросы, которые мне задавали, меня считали русским оппозиционером, как вы догадываетесь. Ну, я все время возмущался, там, кричал, вычеркните, забудьте. Вот. А все спрашивают, подождите, а вот российская оппозиция, она сейчас вот так, а что вот этот, а что вот тот? А как они сейчас свернут Путина? Я не знал, как свернут Путина, но сейчас на это нет расчета. Сейчас об этом разговора, конечно, нет. Давайте честно. И когда вы говорите, можно ли как-то, ну, давайте, тех, кто и так помогает армии, там, пошел в ВСУ, донатит, ну, да, понимаем, да, там. Я понимаю, как относится там, вот, когда я тоже проводил опрос, но это было, вот, правда, да, факт. Ну, я, конечно, издевательский опрос, но все-таки. Когда, помните, 10 человек подписали письмо в защиту Михаила Фридмана, что надо с него снять санкции. Я спросил, кого из них мы готовы амнистировать. И написал список из 10-х, ну, там было 10 подписантов. Так вот, 40% готовы были амнистировать Чичваркина. А из остальных никто больше 2% не набрал. Потому что все понимают, Чичваркин помогает нашей армии. Это прям факт. Да, вот человек факт. Он этим занимается. Майкл Наки помогает нашей армии. Тоже это факт. Как бы. Тут
ничего не знаю. Борис Зимин, я бы добавила Бориса Зимина.
Конечно, да, Борис Зимин. Скорее всего, Ходорковский, но он опять-таки только там...
Скажем так, он все время подчеркивает, что он гуманитарную помощь оказывает, то есть да. Медицина, генераторы и прочее.
Да.
Вот, ну, то есть, я говорю, форум «Свободной России» и Гарри Каспаров.
Гарри Каспаров, да, мы там много можем назвать людей, которые точно прямо вот факт, что этим занимаются. Но вопрос же был у меня всегда, а есть ли за этим нечто массовое или это вот отдельные такие люди? Вот же разница в чем. Потому что это... Многое меняет. Это массовые или это отдельные люди? И ну вот для меня, например, шествие в воскресенье, которое было, оно было вроде недавно же, да, мы сегодня в четверг сидим, да. Шествие в воскресенье. Но из-за всех вот этих ракетных ударов, там, атакамсов, ядерной войны, которая вчера должна была начаться, у меня ощущение, что это вообще из прошлой жизни шествие. Поэтому уже как-то даже обсуждать вроде как неловко. Но тем не менее. Вот я, будучи там... Хорошо относясь к этим людям, безусловно. Я же понимаю, что я такой же был бы, да, там, наверное, если бы я был в России, да, тоже был бы, наверное, там. Но по-человечески хорошо относясь. Но я вот смотрю и понимаю, что их 2000 всего вышло. И как бы и ты такой смотришь, а это все, типа, 2000? Это все, кто есть? Это вот из там 1,5 миллионов россиян, проживающих в Германии, 2000 готовы в Германии выйти? То есть они говорят, мы вышли за тех, кто в России не вышел. Да вы за тех, кто в Германии, получается, вышли, который тоже не вышел. Причем, которые испугались выйти. В смысле, боятся, что их там сфотографируют. И потом когда-нибудь отнимут сарай там под Иркутском. Ведь что-нибудь такое, правильно? Грозят страшные кары, понимаете, этим 1,5 миллионам россиян. Ну, реально же, такая картина. И мне, вот честно, я когда все это посмотрел, при том, что вроде мои вот такие предварительные условия, ну, у меня были требования в душе, в смысле, к этому всему. Я их высказывал, да? Не давая советов, а просто говорю, что вот для меня этот марш будет чем-то для нас хорошим, для Украины, если там будет прямое требование вывода войск, чтобы это не каждый отдельности где-то сказал, а чтобы у них на сайте это было написано большими буквами, потому что тогда каждый, кто вышел, как бы под этим подписался, да? И это было сделано. Прямо на сайте это написано. Всего 3 требования, одно из них такое.
Ну, требование второе, предоставить оружие надо требовать.
В идеале, да, я говорю, ну вот как минимум. Да. Второе, да. Это эти самые отсутствие флагов РФ почти было соблюдено. Мы понимаем, что там чек высовывался специально.
Там вот, такие провокаторы были,
провокаторы, поэтому очевидно, что наоборот, скорее этот марш легитимизировал вот этот флаг бело-сине-белый, что вообще-то тоже хорошая, по-моему, история для российской оппозиции, что у них появился этот символ. Он же раньше был только Пономарёва символом, а сейчас вдруг уже как бы многим. Но в конце этого марша, мне кажется, если бы эти люди были чуть более трезвы в ментальном смысле, естественно, а не в физическом, они должны были сказать другие слова, что никто не пришел. Ну вот не что, посмотрите, сколько нас, и мы теперь доказали всему миру. Наоборот, ну как бы, ребят, ну никто не пришел, давайте честно говорить. И кричать после этого «Россия будет свободной», глядя на эти 2000 человек, прям вообще никакой идеи нет. Ну и дальше «Россия будет свободной». Вот раньше меня спрашивали, а какая будет Россия потом? А вот если этот придет, а тот придет? А сейчас уже тоже никто не спрашивает. Потому что Давайте возьмем этот слоган «Россия будет свободной», на котором настаивает сегодня, там, скажем, Илья Яшин. А это что такое «Россия будет свободной»? Вот где сегодня расшифровки этого термина? Они нужны сегодня. Не в смысле, как мы свергнем Путина. Вот это я вообще не требую. Как вы собираетесь свергать? Да я понимаю, что никак. Это нормально. Но это нормально. Бывает ситуация, когда ты ничего не можешь сделать. Это бывает. Просто бывает и все. Но предположим, что она почему-то стала свободной. Это в вашем виде никак. Ведь это же не какая-то другая Россия станет свободной. А вот эта, которая сейчас должна стать свободной. И тогда ответьте на несколько базовых, самых простых вопросов. Что будет с 3,5 миллионами человек, которые работают на военных заводах, когда Россия станет свободной? Вы их всех уволите и разгоните? Или вы поручите им дальше продолжать проводить оружие? А вы их осудите или им медали дадите? А вот те медали, которые им дали, герой социалистического труда, там, производства, который делал ракеты, эти медали тоже останутся? А вот ордена Герой России, полученные за войну, так или иначе, они у вас останутся в общем списке? То есть у вас дальше будут еще кого-то награждать, но те тоже будут награжденными? И тогда мы, вот любые люди из цивилизованной страны, увидев человека со значком Герой России, должны знать, что это точно убийца идет по улице, правильно? Про любого, так, да? По-другому никак. То есть ваша Россия, она будет вот какой? Вот эти 2 с лишним миллиона человек, которые сейчас служат в армии. А с ними что будет в этой России, которая будет свободна? Вы с ними что сделаете? Я пока ответ слышал, только от одного человека вы будете смеяться, от Максима Каца на этот вопрос. Но это, по крайней мере, был честный ответ. Говорил, что нет, мы их осуждать не будем. Их послало государство Россия, поэтому мы будем о них заботиться, выдавать им там костыли, протезы, платить пенсии. Мы не будем их награждать ничем, никаких почестей, никаких наказаний. Это позиция Максима Каца. Но так мы хотя бы сидим вот в Украине и говорим, ага, если будет Максим Кац, то вот так будет. А вот если Россия будет свободной в представлении вот остальной оппозиции, то это какая будет Россия?
Но если честно, давайте так, это очень важный вопрос. Абсолютно, как мне кажется, такая вот, может быть, случайная, сознательная, благоприобретенная, или это какая-то, не знаю, бацилла, но это слепота, в которой, к сожалению, подавляющему большинству этих наших прекрасных людей, им комфортно в этой слепоте. Именно поэтому и марш получился таким неловким. Вот я вам скажу честно, я вначале думала, нет, пусть будет движ, пусть будет какая-то движуха, в конце концов, должно же что-то происходить, ну, невозможно же так торчать все время, сидеть, и пусть выйдут люди. Пусть они скажут, что мы против. Но в итоге действительно, во-первых, мало, тут надо стоит напомнить цифру, сколько там живет русскоязычных в Германии, 130 тысяч, по меньшей мере. Да? Вот. И дальше, конечно же, Россия будет свободна. Тут есть некий провал вот в этой логической цепочке. Провал под названием «Как от этой точки, вы абсолютно правы, перейти к другой точке». Но я вам скажу, тут еще один пример, как жить потом, что делать с этими людьми. Вы спрашиваете про миллионы, которые работали на оборонку, на всяких этих героев СВО, на всех, кто убивал, на всех, короче говоря.
Про десятки миллионов,
к сожалению. Да, пропагандисты, там масса, там же не только пропагандисты, которые в телевизоре торчат, но и огромный аппарат, который их обслуживает. Ну, да. Короче, вот какой пример приводит Илья Яшин. Вы, наверное, можете это слышать. Мы надо со всеми разговаривать. Я когда в тюрьме сидел, у меня были такие, ну вот, иначе я должен был с ними договариваться. Должен был договариваться и с этим, значит, мы должны также договариваться и в России. Мне тогда вопрос возникает, какого хрена мы Россию сравниваем с тюрьмой? Сколько раз, сколько лет вообще нужно пройти, чтобы прекратить эти аналогии проводить? И потом, если мы сравниваем в тюрьме, твои сокамерники, они же не только люди, которые сидят ни за что, за свои убеждения. Там есть и убийцы, и насильники, и сознательные люди, которые поддерживают эту войну. Почему мы должны с ними договариваться? Не договариваться надо, а делать все, чтобы они вслух этого не произносили и своих преступлений больше не совершали. Поэтому, извините, что я так долго говорю, потому что меня эта тема ужасно волнует, она очень важная. Потому что, безусловно, если возвращаться к этой точке, когда все кончится, и мы вернемся домой, говорят они, ребята, это будет другая страна. И прежде чем начать ее строить с нуля, она, к сожалению, это факт, ее, ну, она просто есть. Строит. Она с нуля вообще. То есть, если мы говорим с нуля строить, это не метафора.
А нет, к сожалению. Я вот как раз, Ксения, вот понимаете?
Ну-ка.
К сожалению, нет. Я так не думаю. Объясню, почему. Она, к сожалению, есть. Она сущность, вот такая живая сущность. Вот эта страна под названием РФ сегодняшняя.
Путинская
Россия. В ней есть большинство, да, большинство населения. это большинство населения сегодня активно или пассивно принимает участие в геноциде и массовых убийствах, так или иначе. Принимает участие. Осознанно или неосознанно, но принимает участие сегодня. И эти люди не исчезнут сами по себе, никуда не улетят в космос. Когда мы жили в Советском Союзе, то, честно говоря, массовых убийств мы не совершали, в геноцидах мы особо не участвовали, и подавляющее большинство не участвовало ни в чем, подавляющее большинство. Да, мы были тихими, на протесты не выходили, никого не свергали. Но и вот этого, но и главными преступниками мира мы тоже не были в этот момент. Ну, не были. А сейчас – да. И, к сожалению, не получится с чистого листа. Я тоже слышу часто, давайте с чистого листа напишем Конституцию, давайте то, давайте все. И куда вы эту Конституцию принесете? Когда Моисей написал, принес свою Тору, он сначала собрал 600 тысяч человек. Он сначала их потащил с кучу лет через пустыню, сначала у него возникла революционная ситуация, и потом он им уже эту Тору. И то, когда он принес им скрижали, они их разбили. Они их разбили, ему пришлось за новыми идти, Бога просить, чтобы новых дали. Понимаете? А тут и эти 600 тысяч человек не совершали военных преступлений, только что из рабства вышли. А тут люди совершают преступление, либо просто убийство, пусть они даже не преступники. Но вот с ними надо говорить, говорит Яша. Ну, с теми, кто идет на войну, и он говорит, я отговаривал. Молодец, хорошо, отговорил сколько-то человек. А вот надо ли говорить с 3,5 миллионами работников военных заводов? Вот какой сегодня будет месседж российской оппозиции 3,5 миллионам работников военных заводов? Будет ли месседж такой? Ломаете станки, увольняетесь, не прикасайтесь, ничего, не производите оружие. Или нет такого месседжа? Или они должны их понять и с пониманием отнестись, ведь им семьи кормить? А какой месседж работникам Сбербанка? Там сотни тысяч человек. А если все банки взять, так там миллионы человек, и Центробанк, и так далее. Напомню, что на Нюрнбергских судах, процессах, были осуждены начальник, замначальника рейс-канцелярии, потому что начальнику по голове бомба попала американская, начальник Дрезденербанка, это аналог Сбербанка, присел на десяточку, да, там уже никого не вешали, вешали только совсем лидеров. Вот. Но вот все эти работники, к ним сейчас призыв какой? Уходите, увольняйтесь, не делайте, не принимайте. Я не слышал такого ни разу от российской оппозиции. То есть ни разу. Я же не говорю, дайте денег на ВСУ. Нет, не принимайте участие в убийствах. Вот объяснить, что они этим занимаются. Они никто не объясняет этим людям, по-моему.
И потом, потому что мы не можем желать поражения стране. Это еще один очень важный запретык, скажу я так аккуратно.
Это само собой. Этот тезис, как бы мы уже еще раз, да, естественно, все это говорили, но получается, что мы желаем ей победы, раз мы приветствуем, что они работают. Подождите, мы не желаем поражения? Ну хорошо, вы не желаете поражения, а победы желаете?
Получается, мы не хотим поражения. Вы хотите победы? Нет, скажут они, нет. Мы запутались, скажут они. Вы нас запутали.
А чего тогда желаете? Причем, заметьте, я же не придираюсь, в каком смысле. Вот я понимал, я был единственным, кто защищал Яшина перед украинцами, когда он вышел из тюрьмы и на следующий день сказал, надо садиться, помните вот эту фразу, надо садиться за стол переговоров.
Да.
Это же было для нас такое, в смысле? То есть человек, за свободу которого боролась вся там оппозиция, выходит из тюрьмы по обмену на каких-то важных преступников, и говорит, надо садиться. Он про кого говорит, надо садиться? Кому? Яшину с Зеленским? Ну нет же, правильно? Он имел в виду, что Зеленского надо с Путиным садиться за стол переговоров. То есть он уже удачно договорился, да, получается, или как? То есть он советует Зеленскому сесть за стол переговоров с Путиным, так?
Ну он потом отказался от этой. Там они много чего наговорили, да, сами признали.
Защищал, потому что я сказал, ну дайте человеку из тюрьмы доехать, да. И действительно, смотрите, прошло там несколько месяцев, и вот он давал интервью Плющеву, и с точки зрения, так сказать, политических месседжей, ну окей, да, все территории вернуть, всех этих гражданских оккупантов отсюда, из Крыма же надо еще будет выгонять миллион человек, да, выгонять, репарации платить, то есть, в принципе, за 2 месяца, или сколько, я не помню, когда он вышел, он это, в этом разобрался, да.
Хочу напомнить, что лайки надо ставить, что надо вопросы задавать, надо писать нам в чат, что хотите. И у нас под описанием этого видео, конечно же, ссылки на канал, YouTube-канал Михаила Шепельмана и на телеграм-канал тоже обязательно. Теперь замолкают музы и переходим к пушкам. Хочу, да, чтобы вы сказали вот, свои впечатления от последних событий, от начала, от разрешения, от точки, когда разрешили пить, и вот до сегодняшнего дня. Можно ли это говорить о том, что это сильно меняет ход войны, и если еще нет, то что может изменить, что нужно к этому добавить?
Да, само разрешение не меняет ход войны по нескольким причинам. Пункт первый. Разрешение на ракеты Storm Shadow, они же Scalp. Значит, До конца года Франция собирается передать 10 ракет Storm Shadow, а Британия 0 ракет, вернее, 10 ракет Scalp, а Британия 0 ракет Storm Shadow. Потому что их просто нет. Вот их просто нет. Все, что они могут, они производят и тут же передают нам. Но они производят там 10 в месяц. Просто больше физически в мире их нет. Поэтому такая атака, как вчера произошла на бункер, она красивая, молодцы, но ее нельзя повторить. Ее можно повторять раз в месяц, такую атаку. Это не изменит, поэтому ход войны.
А почему можно только один раз? Потому что нужно экономить?
Нет. Их нету просто вообще нигде. Угу. Их даже негде взять. Это не то, что нам не хотят их давать. На момент принятия решения британцами о передаче таких ракет, у Британии было 700 ракет произведено в принципе. Угу. У Франции на момент решения было 500 ракет «Скальп» вообще всего. И мы уже сколько потратили вон, на штаб Черноморского флота, сколько мы потопили кораблей, там, то все. Это очень эффективно, но их просто очень мало. Это технология стелс, это невидимые ракеты, это очень круто. Они поэтому так дорого стоят, и поэтому их так медленно производят. И ускорить, ну, не получается. Поэтому с этим это малая такая подмога, как мой песок и дырявый кувшин. Малая просто подмога, вот. А вот атакамсы там немного по-другому. Их много у американцев, мы не знаем, но там говорится очередь и так далее. И вот они могут, ну, конечно, их может быть гораздо больше. И вот удары по складам, удары по аэродромам, это может изменить... Ну, скажем так, да, много чего в военных действиях и много чего в страданиях мирного населения, потому что это отодвигает на 300 километров аэродромы и склады, а это означает, что там, чтобы фронтовая авиация наносила удары кабами по там, позициям украинцев, им придется лететь на 200 километров больше. 200 туда, 400, 200 туда и 200 обратно. Потому что мы били хаймарсами на 90, а теперь атакамсами на 290. Вот эти 200 километров, это 400 километров туда-сюда слетать с этой бомбой. А это серьезный напряг, особенно учитывая, что в тебя в это время шмаляют F-16 своими ракетами воздух-воздух. То есть тебе еще надо как бы так с этой управляемой авиабомбой ухитриться долететь до нужного места. То есть это серьезное изменение, если атакамсов будет нормально. Но это же не отменит войну, это не победа на следующий день. Это, ну, конечно, когда ты получаешь лучше и больше, то у тебя, тебе лучше воюется. Но это и то, и другое не отменяет войну, не закончит ее за месяц или за полгода. А вот эскалация встречная может это все изменить. Потому что Россия каждый раз сама себе враг. Путин-то сам себе враг. Он каждый раз устраивает типа ответную эскалацию. Ну как бы вы же это, мы же сейчас ответный удар. И вот он наносит нам сегодня, нанес ответный удар этой самой ракетой рубеж. По городу Днепр. И это уже вызвало безумную реакцию совершенно в Европе. Вот то, что вот прошло всего там 3 часа, сколько там, несколько часов после того стало известно, что это именно была ракета рубеж. Это ведь первый в истории человечества удар межконтинентальной баллистической ракетой по людям. Первый. До этого это были только испытания. Это первое в истории человечества применение межконтинентальной баллистической ракеты. Ее не использовали ни Америка, ни Соединенные, там, ни Советский Союз, никто и никогда в истории. И первый удар нанесен по городу Днепр. Из города Астрахань или откуда-то там, с полигона Капустин-Яр. Это человечество содрогнулось, называется, от такого. Это правда. Сегодня уже Британия заявление делала, Евросоюз сделал заявление по этому поводу, что они исследуют последствия и так далее, и так далее. И я не удивлюсь, если за это нам дадут томагавки, еще что-то, вот все что угодно. Потому что это страшная ядерная угроза. Я думаю, что вчерашняя эвакуация посольств, которые вдруг вчера закрылись на один день, была связана ровно с этим, с тем, что они ожидали ядерного удара. Даже другой причины закрывать посольство нет. А почему надо закрывать посольство в связи с тем, что в тебя выстрелят ракетой... даже ты знаешь, что выстрелят ракетой «Рубеж». Ракета «Рубеж», у нее боевая часть 1250 килограмм. Для сравнения, ракета Х-22, которых по нам выпустили примерно 100 штук, боевая часть 1000 килограмм. Ракета и там, не знаю, Х-101, который по нам выпустили 1000 с лишним, боевая часть 500 килограмм. То есть, в принципе, никакой разницы. «Искандер» 450 килограмм, их там десятками нам на город сыпятся, да? А тут, ну, в 2,5 раза тяжелее, в 2,5 раза всего-навсего. Это ничего такое чудесное. Это не какое-то чудо-оружие, ничего в нем чудесного нет. Оно предназначено для других целей просто. Поэтому она весит сама по себе 50 тонн, а «Искандер» весит 4,5 тонны. Потому что ей нужно все это топливо, чтобы лететь в Америку. Ну, в данном случае, кстати, даже не в Америку, она до Америки не долетит, она такого среднего радиуса действия.
Все эти ракеты вы видели на парадах, дорогие россияне. Нет, она любит их катать.
Она вполне себе рабочая ракета, все как бы да. Но она не, если не привинчивать к ней ядерную боеголовку, она, как говорится, нас-то ничем не удивляет. В смысле? Знаете, почему они не выстрелили по Киеву, а выстрелили по Днепру? Ксения, вот вам загадка, да?
Ну.
Значит, потому что... Это моя версия. Они испугались. Если они выстрелят по Киеву, мы ее собьем. И что тогда будет? В первое в истории применение межконтинентальной баллистической ракеты закончилось тем, что украинская армия ее сбила. Понимаете? А у нас здесь стоит Патриот, мы ее, скорее всего, сбили бы. А над Днепром нет Патриота, поэтому они знали точно, что стреляют в беззащитный город, который точно ее ничем, кроме Патриота, сбить невозможно. А Патриотам, скорее всего, возможно. Именно поэтому они не стреляли по Киеву. То есть они еще и хотели продемонстрировать, что, смотрите, мы полные отморозки, и в беззащитный город мы попасть можем. Вот. Вот
такой. Значит ли это, что следующий удар, если он будет, а он, скорее всего, да, и следующий удар будет уже с зарядом с ядрами?
Нет, конечно. Во-первых, это означает, что... Нет, это означает, что Путин совершил свой акт эскалации. За то, что он привел там корейцев, нам разрешили вот это. За то, что он опять ударил там по энергетике, нам дали вот это разрешение. Каждый раз вот так. Угу. Я это все время, как сказать, пропагандирую. К сожалению, вынужден докладывать всем зрителям, что, дорогие друзья, все мирные жители Украины, да, каждый раз, когда по нам бьют, наша армия что-то новое получает. То есть мы живые мишени, которые платим многие из нас жизнями или здоровьем за то, чтобы наша армия что-то получила. Так работает логика на этой войне. Все, что мы получили, танки, пушки, самолеты, все это благодаря жертвам в Буче, благодаря жертвам в Днепре, в Харькове, в Киеве и так далее. И сейчас мы получим еще что-то после сегодняшних убийств. Там в Днепре мы не знаем, сколько человек погибло, никто пока не сообщает про последствия. Ну, там немножко засекретить решили эту историю. Вот. Означает ли это, что следующая бомба атомная? Нет, это раз. Второе. Ну, хорошо, атомная бомба тоже не конец света. Ну, правда. Важно, чтобы Запад был готов нанести ответный ядерный удар. Вот это важно.
Запад даже заявление не может сделать. Они посольство-то позакрывали, но даже вслух не сказали, почему. Да, понимаете? Да, это какой-то совсем постыдный
вот вообще. Вот именно. Они потом наоборот. Они потом вышли с текстом, что нет, ну мы же не потому закрыли, что ядерного удара ожидаем. А, да, спасибо. У нас тут в Киеве вчера было очень... Я вчера пошел в бассейн. И у меня на дорожке было всего 2 человека вместо 8, потому что все ожидали ядерного удара и думали, что в бассейне его трудно пережить. Ну, конечно, паника была большая. Ну, как паника? Ну, все сели дома и так прижали немножко ушки, что по нам же ядерный удар сейчас будет. Мы же понимали, раз посольство сбежало, что ядерный будет удар. А и поэтому посольство было вынуждено пояснять, что нет, не ядерный. Скажите, Ксения, мне просто надо уже уходить.
Сейчас отпускаю. Все, последнее спрошу, да. И все. Победа военная невозможна, наверное. Мы не можем про это говорить над Путиным.
Можем.
Можем?
Да можем, легко, конечно. Но просто не надо исходить из сегодняшнего расклада сил. Расклад сил, который мы имели летом 22 года, говорил о том, что россияне будут в Киеве к осени. Ну, потому что у нас не было артиллерии. Угу. Она кончилась, снаряды физически кончились. Вообще все. Просто все. И у нас оставалось там несколько штук самолетов. Несколько штук, буквально, в смысле. И все, и россияне были бы в Киеве через несколько месяцев. Но неожиданно Франция поставила нам гаубицы. А уже никто как бы сильно не верил. И вдруг Америка дала к ним снаряды. И вдруг Британия там еще что-то. А потом снова мы были в критическом состоянии. Вдруг Британия дала нам танки «Челленджер». И тогда Америка расчехлилась, дала «Абрамсы», а Германия «Леопарды». И сейчас вы когда-нибудь слышали, что мы жалуемся, что у нас не хватает танков? Вообще нет, их прям хватает физически. Мы их получаем каждый месяц десятками. Их хватает. Вы слышали, что нам не хватает реактивных систем залпового огня? Я не слышал, потому что нам их хватает. Мы никогда не жалуем, у нас прямо их есть. Нам снарядов, может, маловато, потому что не успевает промышленность, но они есть. У нас наш Подоляк, Михаил Подоляк, писал летом 22 года такой пост был, скандально известный, что нам для того, чтобы вообще выжить Украине, необходимый дальше список. Угу. И Россия смеялась, и весь мир смеялся над этим списком. Что нам надо? Потому что в этом списке, знаете, что было? 100 реактивных систем залпового огня, а мы сейчас получили гораздо больше за это время. 300 танков, а мы получили, я думаю, штук 1000 уже. И мы все это давно получили. Когда я сказал, что мы получим F-16, а я сказал это до того, как мы получили танки. Я сказал, вот вы увидите F-16 в небе Украины. Потому что мне ясна просто логика, это математика. Логика такая, ее нельзя остановить. И потом мы получили, вот эти F-16 у нас летают. А когда мы получили F-16, я сказал, я про ракеты «Томагав» сказал до Зеленского, там, до всего этого. Вот это слово «Томагав» я произнес летом 23-го года. Потом он оказался, эти «Томагавки» оказались в плане победы Зеленского в сентябре. Угу. А сегодня впервые сообщение, что, может быть, мы их уже получили. Кто про это верил? А теперь, внимание, что дальше? Ну, если эта война развивается вот так, то как ее, ну, если ее не остановит Трамп, предположим, Трамп может, все может быть. Я не говорю, что это единственный исход. Но если будет продолжаться путь эскалации, то эскалация будет с двух сторон. А у кого больше потенциал? А тут мы точно знаем, извините. Российская Федерация на сегодня тратит примерно, ну, на следующий год, больше, чем 50% своего бюджета на войну. Больше, чем 50%. Это тоже факт. Ну, в смысле как, 40%, 140 с чем-то миллиардов долларов, это вот в деньгах на Министерство обороны, плюс закрытые статьи бюджета на Росгвардию и так далее, которые тоже воюют здесь же, вот, прямо на тех же оккупированных территориях. А дальше не получится. Я говорю, что вот есть в математике такое золотое правило, что больше, чем 100% не бывает. Понимаете? Вот вы от бюджета можете увеличивать долю, но больше, чем 100 не получится увеличить ее. И когда в прошлом году было 30, сейчас 50, то дальше что? 100. И что тогда дальше? То есть сколько еще лет готова Россия воевать? Вот вопрос. Недолго. Прям недолго осталось. Если идти по пути эскалации. Если идти ровно, у нас проблема. А если эскалации, то нам только на руку абсолютно Украине, я имею в виду.
Спасибо большое, Михаил, за то, что потратили время на нас, на нашу аудиторию, на меня. Благодарю вас. И мне нравится кода финал нашего разговора. Всех призываю подписываться на канал Михаила Шейтельмана. А все, что касается человеческого фактора, посмотрите видео под названием «Тысяча шагов по Киеву», и вы все поймете и про страну, и про людей, и про победу, которая обязательно будет.
Спасибо, это, если что, мое видео у меня там на канале.
Отлично.
Вы же не сказали, где оно, где его смотреть. Да. Спасибо.
Спасибо. Отпускаю, отключайтесь, а я завершу тогда эфир. Бежал, спасибо вам большое. Итак, повторю, «Тысяча шагов по Киеву», «Прогулка по Киеву без Гордона», так назвал свое видео Михаил Шейтельман. Это видео, приуроченное как раз к этому дню, который недавно мы отмечали, да, вот эту дату, тысячи дней войны, большой войны, тысячи дней со дня вторжения, со дня 24 февраля 2022 года. Это совершенно потрясающий видеосюжет, такой выпуск Михаила, где он идет по Киеву, по местам, которые для него знаковые, для которых для него важны, и в итоге приходит к финальной точке, это тот самый народный мемориал, который вот у нас на обложке нашего сегодняшнего видео, где приходят люди, размещают портреты или флажки с именами погибших своих родных, для тех солдат, чьи жизни унесла эта страшная война. Я очень благодарна Михаилу за его оптимизм, и вот когда с такими светлыми людьми разговариваешь, ты понимаешь, что все-таки нет, еще что-то есть, какой-то свет и какая-то надежда. Хочу напомнить, что наше видео остается в записанном виде. Вы можете комментировать его и писать комментарии. И я знаю, что Михаил тоже будет заходить к нам в нашу комментаторскую для того, чтобы посмотреть, как наша аудитория отреагировала на наш сегодняшний разговор. Спасибо всем, кто был с нами. Я прощаюсь до субботы. Да? В субботу по традициям мы встречаемся в нашем итоговом выпуске с Фаридой Курбангалиевой. Ну, кстати, не забудьте, что мне сегодня же вышел выпуск на канале Insider Life, посмотрите обязательно. Там моя встреча с потрясающим совершенно человеком, драматургом, человеком с очень жестким гражданским темпераментом, Михаилом Дурненковым. Посмотрите, ну, чуть позже это видео тоже будет размещено у нас на канале. Спасибо нашим администраторам, вот зайди ко мне, тот, кто модерирует наш чат. Спасибо большое. А? И Расулу тоже большое спасибо. Ну и спасибо всем, кто помогает нам, поддерживает нас, в том числе и донатами. До встречи. Пока. Спасибо всем.